В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Александр Анквап переведен на искусственную вентиляцию легких.
Была произведена процедура плазмообмена, которая позволяет избежать тяжелых последствий коронавируса. После некоторого улучшения состояния его здоровья вновь нарастала дыхательная недостаточность.
Перспективы вакцинации от коронавируса в Грузии. Минздрав должен представить план.
В Минздраве говорят, что партии вакцины будут доставляться в страну поэтапно. В пятницу ведомство отправило официальную заявку, подтверждающую готовность Грузии принять любую доступную на платформе вакцину, в том числе Pfizer.
Смогут ли посредники разрешить политический кризис в Цхинвале в связи с делом Джабиева?
Они требуют наказания виновных и привести эту систему в порядок. То есть мы имеем не одну проблему, а две, между которыми нет ничего общего.
А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток до 15 февраля по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний. Суд прошел прямо в здании ОВД в Химках, куда Навального накануне вечером доставили из аэропорта Шереметьево. О суде ни Навальному, ни его адвокатам заранее не сообщили. У здания ОВД собрались более 100 сторонников оппозиционного политика, а также журналисты, которых не пустили на процесс, хотя он и был объявлен открытым. Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицу.
Вот эта вот банда воров, которая просто 20 лет разглавляющую страну, она сказала мне, ну и в моем лице всем, кто отказывается молчать, что вот, значит, мы тебя пытались убить, ты не умер, оскорбил нас этим, поэтому мы тебя за это посадим. Поэтому я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы, никто, кроме нас самих, нас не защитит, а нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся.
Более чем в 10 городах России сегодня уже прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера. Освобождение Навального люди требовали во Владивостоке, Тюмени, Иркутске, Краснодаре, Хабаровске, Челябинске, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге. Соратник оппозиционера Леонид Волков заявил, что будут готовиться большие митинги 23 января с призывом освободить политика. Задержание Алексея Навального осудили представители европейских стран США, а также правозащитники. Они требуют немедленного освобождения российского оппозиционера. В понедельник с таким требованием выступила и канцлер Германии Ангела Меркель, а также глава МИД страны Хайко Маас. По словам Меркель, возможную реакцию она обсудит с партнерами по ЕС. Во вторник ситуацию обсудят и в Европарламенте, который ранее призывал ввести масштабные санкции против России за отравление Навального. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал освободить Навального, напомним о необходимости расследовать его отравление. Обеспокоенность в связи с задержанием российского оппозиционера высказал и Совет ООН по правам человека. Amnesty International и правозащитный центр «Мемориал» признали Алексея Навального узником совести. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал западных политиков, которые призвали Москву немедленно освободить задержанного накануне оппозиционера Алексея Навального. По его словам, они ухватились за новость о возвращении Навального в Россию, чтобы отвлечь внимание от глубочайшего кризиса либерализма.
Мы видим, как сейчас вот ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Российскую Федерацию. Прямо чувствуется, вот с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.
Говоря об отравлении политика, Лавров сравнил обвинения в адрес российских властей в этом преступлении со звучавшими ранее обвинениями во вмешательстве в выборы в США, отравлении Скрипалей, катастрофе малайзийского Боинга над Донбассом. В каждом из этих случаев, по словам Лаврова, в Москве ни разу не были представлены доказательства.
Эхо Кавказа. Новости.
В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии на горнолыжную трассу сошла лавина. По меньшей мере один человек погиб. Под снегом могут оставаться люди. Их поисками занимаются спасатели, сообщает ТАСС. 6 человек смогли выбраться из-под лавины, 4 получили травмы. По данным МЧС России, в момент схода лавины на трассе на горе Муса-Читара могли находиться 12 человек. Источник ТАСС уточняет, что исход лавины мог быть принудительно. Собеседница телеграм-канала «Маш» рассказала, что снег сошел после того, как его обстреляли пушками. Предполагалось, что лавина пойдет в сторону леса, но в итоге снег сошел на горнолыжников. Руководитель Северокавказской противолавинной службы в разговоре с РБК отметил, что возможной причиной схода лавины могло быть и сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины. Под снегом оказались 2 пункта проката снаряжения и также повреждено кафе. 2 сотрудников посольства Нидерландов в Москве должны покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Это зеркальный ответ на высылку в декабре прошлого года 2 сотрудников российской дипмиссии в Нидерландах. Дипломатов объявили персонами нон-грата, так как они якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. По данным нидерландских властей, россияне занимались шпионажем в секторе высоких технологий. Один из дипломатов, предположительно, работал на службу внешней разведки, собирал информацию, которая связано с наукой и технологиями в гражданской и военной сфере. В посольстве России в Гааге заявили, что Нидерланды не предоставили Москве никаких доказательств противоправных действий россиян.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап, госпитализированный в московскую клинику с диагнозом COVID-19, по решению медицинского консилиума переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, его состояние медиками оценивается как стабильно тяжелое. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Коронавирусную инфекцию премьер-министра Абхазии Александра Анквапа диагностировали 30 декабря прошлого года. С первого дня заболевания он находился на самоизоляции. Сообщалось, что у него субфебрильная температура, болезнь протекает легко и госпитализация не требуется. Однако уже 4 января нынешнего года премьер был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Пресс-служба Кабмина сообщила, что состояние его здоровья стабильная, нет отрицательной динамики, необходимо наблюдение в условиях стационара. 7 января в Гудаутском ковидном госпитале состоялся врачебный консилиум, на котором было принято решение о необходимости продолжения лечения Александра Анквапа в специализированном по COVID-19 медучреждении Российской Федерации во избежание развития осложнений течения болезни. Медики уже оценивали состояние здоровья главы правительства Абхазии как стабильно средней тяжести. По их мнению, возникла необходимость в интенсивном лечении. 8 января с диагнозом коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония с признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита Александр Анквап был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр МФБА России в городе Москва. Здесь он был дополнительно обследован и проходил интенсивную терапию. Пресс-секретарь премьер-министра Диана Зантария проинформировала о том, как развивались события. В частности, рассказала о врачебном консилиуме, по результатам которого премьер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
8 января Александр Анквап был госпитализирован в московскую клинику на фоне осложнений, которые развились у него от коронавирусной инфекции. В течение недели, порядка 10 дней, его состояние здоровья было стабильно средней тяжести. Он дышал самостоятельно, без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. 17 января консилиум докторов, который состоялся в Москве из числа врачей разного профиля, профиля из учреждений подведомственных Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации, по результатам которых мы получили сведения о том, что Александр Анквам был подключен к аппарату ИВЛ.
Диана Зантария дополнила информацию, сообщив о динамике состояния Александра Анкваба и оказываемой ему медицинской помощи.
С момента поступления в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России в Москве Александр Анкваб получал все необходимое лечение, проходил дополнительные исследования, лабораторные скрининги и так далее. Кроме того, ему была произведена процедура плазмообмена, которая позволяет избежать тяжелых последствий коронавируса. После некоторого улучшения состояния его здоровья вновь нарастала дыхательная недостаточность и, повторюсь, 17 января по решению консилиума он был переведен на искусственную вентиляцию легких. Мы будем рассказывать журналистам и общественности о состоянии его здоровья по мере поступления новой информации и дополнительных сведений.
В данный момент состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое. С 11 января указом президента, временно исполняющим обязанности премьер-министра, назначен вице-премьер и министр финансов Республики Абхазия Владимир Делба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе правительство Грузии утвердит план по распространению коронавирусной вакцины в стране. Работа над его технической частью уже завершена, заявляют в Минздраве. Что подразумевает этот документ, сколько доз вакцины Грузия рассчитывает получить и когда, а также об эпидемиологической ситуации расскажет Анастасия Славинская. У нас, судя по всему, какие-то технические проблемы. Извиняемся за эту техническую накладку. Сегодня у нас... Да, у нас, судя по всему, да, я остался один в студии без всякого звука. Извините за эту техническую... Наш продюсер сообщает, что мы можем пустить материал. О плане грузинского правительства по распространению коронавирусной вакцины расскажет Анастасия Славинская.
Вакцины пока неизвестно. В Минздраве говорят лишь, что это произойдет в первом квартале этого года. Количество доз, заказанных Грузией на платформе COVAX, в общей сложности должно хватить 20% населения. В Минздраве говорят, что партии вакцины будут доставляться в страну поэтапно. В пятницу ведомство отправило официальную заявку, подтверждающую готовность Грузии принять любую доступную на платформе вакцину, в том числе Pfizer, для хранения которой необходимо поддерживать температуру в минус 70 градусов. Следующий этап – это согласие COVAX и предоставление точных данных относительно дат, в какой период первого квартала вакцина будет доступна. С этой платформы мы заказали 1,5 миллиона доз, но они не будут предоставлены сразу в полном количестве. Когда страна освоит какую-то часть, допустим, 50 тысяч, потом поступит еще одна партия и так далее до тех пор, пока все количество, рассчитанное на 20% населения, не будет освоено. Сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуни. По ее словам, первая партия вакцины Pfizer, которую получит Грузия, предположительно составит 20 тысяч доз. Иными словами, ими смогут привить 10 тысяч человек. Согласно плану по внедрению вакцины, процесс начнется с медиков. Работа над технической частью этого плана, как говорит Габуни, уже завершилась. В ней принимали участие более 80 специалистов. На этой неделе план предположительно утвердит правительство. По словам замминистра, вакцинация в Грузии должна пойти по следующему сценарию. Определен детальный перечень. Работники сектора здравоохранения, затем бенефициары и персонал учреждений длительного ухода, а также лица старше 75 лет. После них люди в возрасте от 65 до 74. Это первая фаза. Во вторую входят лица, предоставляющие услуги стратегической важности, те, без кого страна не сможет функционировать. За ними возрастная группа от 50 до 64 лет. Далее люди с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54. В общей сложности количество этих людей составляет 1 миллион 700 тысяч человек. Для того, чтобы покрыть его, необходимо 3 миллиона 900 тысяч вакцин. Это довольно большое количество. Первый и второй квартал года уйдут на вакцинацию этих групп. Уже после этого в стране начнется массовая вакцинация. Тамара Габуния предполагает, что к тому моменту появится еще ряд вакцин от коронавируса. За последние сутки, пусть и с поправкой на то, что в выходные тестирование проводится менее интенсивно, было зафиксировано 110 новых случаев инфицирования. Глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Кралидзе говорит, что все показатели указывают на то, что ситуация близится к стабилизации. Сегодня на заседании Межведомственного координационного совета обсуждался вопрос поэтапного снятия ограничений.
Премьер-министр дал задание Минздраву и Минэкономике, так же, как это было весной, в течение 2 дней разработать план поэтапного послабления ограничений. В принципе, наметки уже есть. Послабления не будут введены сразу, одновременно. Скажем, одна из сфер бизнеса откроется, потом будет проводиться наблюдение, и в соответствии с индикатором инцидентности и другими аспектами будет принято решение о втором этапе снятия ограничений. Параллельно с этим должна быть обеспечена доступность расширенного тестирования и середины февраля вакцина.
Сказал Амирангам Кралидзе. В настоящее время количество активных случаев COVID-19 – 10 295. За последние сутки выздоровели 1643 человека, скончались 25. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В продолжение темы наша традиционная рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» о ситуации с коронавирусной вакциной говорил Серго Бригвадзе.
Как в вашем окружении относятся к вопросу вакцинации от коронавируса?
В моем окружении все положительно относятся к вакцинации. Вопрос лишь в том, насколько она будет доступна для меня и людей из моего окружения. Вообще, мы даже ждем, когда ее завезут в Грузию. Надоело жить в постоянном страхе. Сейчас все вокруг обсуждают этот вопрос, много негативного говорят о вакцинах. Но за прошедший год я понял то, что окружающим придется либо переболеть коронавирусом, либо сделать прививку. Я выбираю второе, как и все мои родные и близкие. Я думаю, людей не будут принуждать к прививке, поэтому пусть те, кого это не устраивает, поступают как хотят. Но я считаю, что все же лучше ее сделать. Наверное, сейчас в Грузии не осталось человека, кто бы не говорил на эту тему. Лично я уже переболел коронавирусом и был бы очень рад, если бы мне не пришлось делать прививку. Пока что все подают разную информацию. Одни говорят, что лучше та вакцина, другие утверждают, что другая. А я не химик, все эти разговоры меня просто пугают. Вот и все. Но люди, окружающие меня и более прогрессивные, чем я, в основном все ждут вакцину и даже считают, что чем быстрее начнется процесс вакцинации, тем и лучше. Особенно такого мнения придерживаются пожилые люди, у которых и без того проблемы со здоровьем. Они предпочитают побыстрее сделать прививку.
Очень плохо окружающие меня люди относятся к этому вопросу. В основном не верят в эффективность вакцины. Возможно, проблема заключается в том, что наши власти и врачи, находящиеся под их руководством, не могут нормально объяснить людям, что в определенной вакцине нет никакого вреда. По телевидению в основном лишь негативно высказываются на этот счет. Естественно, появляется недоверие и страх. На меня это тоже подействовало, и я не планирую участвовать в процессе вакцинации. И когда мы со знакомыми заводим разговор на эту тему, все говорят, что не будут этого делать.
Не знаю, что можно сказать о вакцинах. По-моему, единого мнения нет даже у служащих медицинской сферы. Знаю одно, хорошая вакцина тестируется годами, и я не доверяю препаратам, созданным наспех. Но в данном случае известно, что ради создания вакцины против коронавируса объединился весь мир. На эти цели были потрачены огромные ресурсы. Просто пока мы точно не знаем, какой препарат завезут в Грузию, и в таком случае принимать решение заранее очень сложно.
Лично я не просто не боюсь вакцины, но и хотела бы, чтобы в Грузию ее поскорее завезли. Такого же мнения придерживаются все мои знакомые, даже те, кто уже переболел коронавирусом. И мне очень не нравится, когда люди, не разбирающиеся в медицине, начинают распускать непонятные слухи, пугают людей тем, что якобы вакцина хуже, чем болезнь. Словом, только из-за таких разговоров в обществе появляется страх.
Скажу, что единого мнения у людей из моего окружения на этот счет нет. Некоторые считают, что вакцинация должна начаться как можно скорее, другие боятся прививок. Мое мнение таково. Да, производители сами утверждают, что у этих препаратов не стопроцентная эффективность, но я сомневаюсь, что власти многих стран начали бы приобретать вакцину, которая может навредить людям. В первую очередь необходимо вакцинировать людей из групп риска.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Родные Инала Джабиева, убитого юго-осетинскими силовиками в прошлом году, продолжают акцию протеста в центре Цхинвали. Накануне они встретились с группой местных политиков, которые выступили с инициативой стать посредниками в урегулировании политического кризиса в самопровозглашенной республике. Встреча длилась больше часа. Об ее итогах расскажет Ирина Келихсаева.
Инициативная группа, в состав которой вошли два экс-президента Людвиг Чебиров и Леонид Тибилов, а также лидер коммунистов Станислав Кочев, депутат первого созыва Вячеслав Губозов и Борис Чочев, который позиционирует себя в обращении как первый глава ЦИК республики, на прошлой неделе заявили о готовности выступить посредниками в процессе урегулирования сложившейся непростой общественно-политической обстановки и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации в республике Южная Осетия. Накануне в 11 утра приговорщики встретились с родственниками Инала Джабиева, которые проводят бессрочную акцию протеста с требованием объективного расследования убийства и увольнения генпрокурора на центральной площади Цхинвала. Встреча продолжалась около часа. Мать Инала Джабиева, Майя, повторила политикам свои требования. «Я поэтому здесь мерзну, и Оксана тоже, чтобы дело моего сына прояснилось, чтобы прошло объективное расследование, и все, начиная с тех, кто его забирал из дома, чтобы получили наказание. Его и в машине били. Был он и в подвале у пограничников, в подвале КГБ, где его били, в ГУВД били. Инал там кричал одной женщине: «Лена, Лена», и Лена спросила: «А кто это?» Они ответили: «Парень с района БАМ». А другая уборщица, которая с ней была, сказала: «Дайте я зайду и посмотрю на него». И отказали, сказали, что ключи от помещения уносит криминальная милиция. У нас ключей нет. Простите, но что, он в туалет не хотел или воды не хотел? Его и сейчас люди видят во сне, как он воду просит, что его мучает жажда. Ему ни воды не давали, ни еды, но избивали. За что? Я хочу всех, кто принимал во всем этом участие, и тех, кто отдавал приказы, чтобы их осудили, а не сели в тюрьму. Нанев отдавал приказы, поэтому должна арестовать Нанева, чтобы он сел. Хотя, начиная от Бибилова, все они виноваты. Игорь Нанев должен сесть в тюрьму, а генпрокурора надо отправить в отставку, чтобы прошло справедливое расследование по делу Инала. Этого я хочу, и поэтому здесь мерзну и замерзну. Посмотрите, мне Бибилов дал однокомнатную квартиру на площади, а моему сыну дал однокомнатную в Кусрет на кладбище. И так мы в них и живем. После встречи вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева заявила Эху Кавказа, что они готовы на диалог, если власть выполнит требования семьи по справедливому расследованию дела Инала Джабиева.
Наша семья благодарна экс-президентам Чебирову Людвигу Алексеевичу, Тибилову Леониду Харитоновичу и троим политикам. Это Губозов Вячеслав, Кочев Станислав и Чочев Борис, что они заявили желание. Они стали посредниками между нашей семьей и между властью. Однако, если это не будет подтверждено документально, и они не дадут нам гарантии, что на самом деле наши требования будут выполнены, то есть отстранение генерального прокурора и привлечение всех лиц, виновных к уголовной ответственности, то мы, естественно, не будем соглашаться.
О готовности диалога заявил в прошлую пятницу и президент Анатолий Бибилов. Это обращение я принимаю абсолютно позитивно. Хочу поблагодарить их за такую позицию. Без сомнения, это важно, это необходимо делать. Я до этого подчеркивал и сегодня подчеркиваю, что всегда готов к диалогу, разговору с оппонентами. Встреча состоялась в пятницу 15 января. Не без проволочек Анатолий Ильич, по словам одного из членов инициативной группы, пригласивший к себе в кабинет, неожиданно отказался встречаться с двумя переговорщиками Вячеславом Габозовым и Борисом Чочевым. Остальные политики предложили поговорить на нейтральной территории и с участием всех парламентеров. Для этого глава государства приехал уже в офис коммунистического коммунистической партии. После общения с президентом инициативная группа провела встречу с депутатами, которые с 1 сентября бойкотируют заседание парламента с требованием увольнения генпрокурора и проведения объективного расследования дела Инала Джабиева. Продолжает депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Мы им представили свою позицию, мы им рассказали, почему у нас такая позиция. И в основном говорили мы. Но они нам рассказали просто, что они хотят сделать, что они хотят встретиться со всеми, и с президентом, и с депутатами, и с семьей, и потом выработать какие-то предложения для всех, скажем так. Пока вот эти встречи, я думаю, что они не завершены, они будут еще их продолжать. И на той встрече мы просто им представили информацию, документальную информацию о тех нарушениях, которые мы усмотрели в том, как сейчас проводится следствие.
Эхо Кавказа дозвонилось до одного из участников переговорного процесса, который попросил не называть его имени и объяснил, что инициативная группа договорилась не давать никаких комментариев до получения первых результатов ее работы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Мурат Гукимухов расспросил югоосетинских экспертов, что они думают об инициативе пяти политиков организовать диалог оппозиции с президентом и выступить в качестве посредников на этих переговорах. Каковы, по их мнению, шансы на продуктивный диалог?
Депутат 4-го созыва парламента Южной Осетии Ролан Келексаев скептически относится к возможности продуктивного диалога президента и оппозиции. По его мнению, диалог в данном случае предполагает поиск компромисса между сторонами, у которых разный взгляд на одну проблему и разное видение того, как ее решить. То есть они в принципе должны признавать наличие проблемы и демонстрировать желание от нее избавиться. А как раз этого не наблюдается, говорит Ролан Келексаев.
А здесь у нас получается так, что президент в принципе не признает наличие проблемы, которые озвучиваются на площади. По его мнению, нет никакого кризиса, есть отдельные политики, которые заставляют чаще стоять на площади. И если бы не заставляли, то они бы давно разошлись по домам. С другой стороны, есть протестный электорат, в том числе часть депутатов, которые заявляют о преступлении силовиков, о порочности системы, из-за которой эти преступления возможны. Они требуют наказания виновных и привести эту систему в порядок. То есть мы имеем не одну проблему, а две, между которыми нет ничего общего. Я боюсь, что это будет не диалог, а два монолога. Я не представляю, как посредники могут притянуть эти две стороны к одному знаменателю.
По вашим наблюдениям, что об этом думает в югоосетинском обществе?
В глазах общественности это больше похоже на то, что пытаются задействовать тяжелую артиллерию против оппозиции.
В самом деле, у сторон предполагаемого диалога мало общего. С одной стороны, общество, уставшее от полицейского произвола, от судов, в которых невозможно отстоять свои права. Люди хотят перемен. А с другой стороны, президент, который слышать об этом не хочет. С его точки зрения, все замечательно. Случаются, конечно, недоразумения, где их не бывает, но в целом президент демонстрирует удовлетворенность работой силового блока и судебной власти. Что касается переговоров, то он уже обозначил, чего от них ждет. Цитирую. «Чтобы все-таки в первую очередь парламент республики начал работать». Конец цитаты. Заметьте, ничего вроде «чтобы больше такого не повторилось» и так далее. По мнению югоосетинского политолога Дины Алборовой, в этом главная проблема. Непонятно, о чем политики-инициаторы конкретно предлагают вести переговоры. Какие пункты и в какой последовательности они предлагают обсудить.
Должен быть четкий предмет переговоров. Это первое. Этого предмета нет. Потому что я там вижу по меньшей мере два предмета, да, вокруг которого будут вестись переговоры. Первое – это требование властей, чтобы семья Джабиевых ушла с площади. И второе – это требование семьи Джабиевых наказать виновных, провести расследование объективное и так далее. Вот теперь вопрос, готовы ли стороны обсуждать вот эти две темы. Это то, что мы видим на поверхности. Вполне возможно, что там есть еще другие, которые на поверхности они не видны. И вот это тоже загвоздка. Вообще, что есть предмет переговоров на данный момент?
Кроме того, считает Дина Алборова, посредничество в этом диалоге не должно вызывать сомнений в обществе. По сути, это третья сторона переговоров. Ее беспристрастность, искренность должны быть вне подозрений. Это одно из главных условий переговорного процесса, если учесть недоверие, которое сегодня общество испытывает к политикам. В противном случае переговорный процесс не будет легитимен в глазах общества, и он не будет способствовать разрешению кризиса, говорит Дина Алборова.
Конечно, процесс посредничества замечательный, он должен быть, и мы давно говорим об этом. Но вопрос в том, кто должен быть этим посредником между сторонами. То, что я вижу в последнее время, даже бывшие президенты пришли на площадь и предложили свои услуги в качестве посредников, здесь, конечно, большой вопрос. Честно скажу, Передвигу Алексеевичу у меня претензий нет, но вот к Леониду Харитоновичу у меня очень большая претензия по этому поводу. Я считаю, что он не имеет никакого морального права предлагать собственную кандидатуру в качестве посредника в этом деле. Потому что именно при нем, при его правлении, на корню было задушено все гражданское общество. На корню убиты права человека и общественные организации, которые работали в сфере миротворчества и прав человека. Это его, в том числе, личная заслуга, потому что он глава государства, и он не может спихнуть себя эту ответственность на спецслужбы, например. Потому что эти же спецслужбы подчиняются президенту. Поэтому я считаю, что Леонид Харитонович, уже извините, не имеет никакого морального права быть посредником в деле, где грубейшие нарушения прав человека. И в первую очередь права наши.
Это была югоостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Анквап был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр России 8 января 2020 года с коронавирусной инфекцией двусторонней полисегментарной пневмонии, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Цитата, ему была проведена селективная плазмофильтрация. После некоторого улучшения состояния вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января по решению консилиума, состоящего из специалистов различных медицинских центров Федерального медико-биологического агентства России, принято решение о переводе Александра Анквапа на ИВЛ, говорится в сообщении. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государством Украины и Грузии, членами организации Североатлантического договора. Цитата, у России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО, сказал Столтенберг сегодня, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Парижской научной школы по вопросам иностранных дел. В качестве примера генсек привел свою собственную страну. Цитата, на то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членами НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО. Но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали «нет», отметил он. Столтенберг подчеркнул, что для него лично ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее – это почти провокация. Это как бы вновь принять сферы влияния, это принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые страны, тогда мы вернемся в старые времена, отметил он. В этой связи генсек НАТО заявил, что если Грузия хочет быть членом Североатлантического альянса, не России это остановить. Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен решаться между Арменией и Азербайджаном. Россия готова помогать в поиске решения, которое будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Представители двух грузинских партий, граждане и Гирчи, не исключили, что переговорам оппозиции и власти препятствуют нацдвижения. Это вызвало новые дискуссии о единстве в оппозиции, которая ждет новых предложений от грузинской мечты после официального ухода Бедзина Иванишвили с поста председателя партии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Что случилось с Георгием Вашадзе, непонятно, недоумевал Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждане», по поводу отказа главы стратегии Акмашинебели от встречи с Элисашвили и представителем Гирчи Яго Хвичия. Эти две партии, вошедшие в парламент по итогам октябрьских выборов, 14 января пытаются изменить формат переговоров оппозиции с властью о выходе из кризиса. Алеко Элисашвили и Яго Хвичия, посовещавшись между собой, сегодня намеревались встретиться с Георгием Вашадзе, чтобы согласовать с ним новую инициативу. Оппозиционеры рассматривают возможность вхождения в парламент при согласии грузинской мечты считать предстоящие осенью муниципальных выборов плебисцитом о назначении неочередных парламентских выборов. Алеко Элисашвили утверждает, что эта идея сначала понравилась стратегии Акмашинебели, потому отказ Георгия Вашадзе навел Элисашвили на некоторые подозрения.
Я хочу верить, что его не шантажируют. Много слухов ходит об этом. Мы знаем, что бывшая власть в первую очередь собирала компромат против своих соратников.
В свою очередь и сам Георгий Вашадзе, лидер стратегии Акмашинебели, выглядел расстроенным подозрениями коллег.
Я очень сожалею, что есть такие заявления со стороны Элисашвили и Гирчи. Еще раз поясню. Считаю неправильным, когда оппозиция постоянно выдвигает новые инициативы, в то время, когда нет никаких признаков готовности грузинской мечты пойти на какой-нибудь компромисс. Второе, никакой встречи не планировалось. И третье, я считаю, что любое предложение сначала нужно обсудить в формате единой оппозиции, и лишь потом можно начинать публичную дискуссию по данному вопросу.
Если они так этого жаждут, пусть войдут в парламент без предварительных условий, говорит представитель нацдвижения Нукзар Циклаури.
Ничто не мешает встретиться и поговорить, но нельзя будет назвать эту встречу переговорами. Существует оппозиционная политическая платформа, в рамках которой мы встречаемся и определяем общую позицию. Если кто-то хочет войти в парламент и хочет об этом вести переговоры с остальной частью оппозиции вместо грузинской мечты, это несерьезно. Те политические силы, которые все-таки решат войти в парламент, который сейчас работает по модели Северной Кореи, должны помнить, что они не в парламент войдут, а в состав грузинской мечты.
Начинать разговор о предстоящих выборах в органы местного самоуправления не считают разумным в других оппозиционных партиях. К тому же среди оппозиционеров, несмотря на то, что многие не верят в окончательный уход из политики Бедзина Иванишвили, есть ожидание, что партия власти без него даст слабину и может пойти на уступки. Но таких признаков в первый рабочий день после избрания на пост председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе партия власти не высказала. Сам Ираклий Кобахидзе сегодня с журналистами не общался. Его однопартийцы в эти дни дают понять, что остаются на прежних позициях. Это значит, что они не будут обсуждать внеочередные выборы. Не заинтересовала их идея с плебисцитом, говорит глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджеладзе.
Вопросов, вокруг которых можно достичь соглашения во благо нашей страны, множество, и не ограничивается инициативой рассмотрения итогов муниципальных выборов как плебисцит. Эта инициатива для меня неприемлема. Она принципиально неправильна, и в любом случае ее нужно отклонить.
Михаил Саджуладзе перечислил вопросы, по которым партия намерена работать с оппозицией в рамках парламентской работы. Это реформа избирательной системы, а также временная комиссия по расследованию нарушений во время выборов. Весенняя сессия в парламенте начнется в начале февраля. К тому времени должен состояться пятый раунд переговоров, а также окончательное решение представителей партии «Граждане» и Гирчи об их вхождении в парламент. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слово «импичмент» в абхазской политике уже звучит, хотя сама процедура в законодательстве самопровозглашенной республики не прописана. Наш сухумский блогер Зида Чаня это слово не произносит, но, судя по всему, в какой-то форме подразумевает.
Все окончательно запутались в нашей стране, и власти, и простые люди. Может быть, на нас повлиял ковид, а может, это результат отсутствия четких правил, регулирующих деятельность чиновников и предполагающих ответственность за неисполнение своих обязанностей. В конце прошлого года депутаты парламента запутались в бюджете и большинством голосов отклонили финансовый план, в котором не предусмотрены даже расходы на борьбу с пандемией. Интересно, что за его принятие голосовали те, кто в прошлом проявлял серьезную принципиальность, требуя громких отставок и называя предыдущие бюджеты бюджетами выживания. В этом году я ожидала от народных избранников такой же принципиальности. Ошиблась, но продолжаю надеяться на здравый смысл большей части парламентариев. Министр внутренних дел запутался в законах, необходимых для борьбы с преступностью. Вместо того, чтобы настаивать на принятии закона об организованных преступных группах, он поддержал разрешение на затемнение стекол в автомобилях и ношение оружия. Видимо, по мнению министра, разрешение на ношение оружия скажется позитивно на уровне преступности. У меня есть страшные догадки по этому поводу, которые я даже боюсь озвучить. Премьер-министр путался весь год, до того самого момента, пока сам не заболел. Он пытался поставить ковид на служение правительству. В результате штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции превратился в статистический орган, сообщающий о потерях, которые несет страна в неравной войне с коронавирусом. Игнорирование мнения медиков и санитарных врачей было худшим из всего, что можно было придумать в условиях пандемии. Следующим шагом правительства стала отмена пенсионных карточек. Всех пенсионеров поставили в очередь кассы банков. Вот уже более полугода они стоят в очередях, заражая друг друга, чтобы получить деньги, которые потом отдадут на лекарства. Министр экономики спутала свои обязанности с обязанностями прокурора. Вместо того, чтобы представить программу социально-экономического развития государства, министр упорно занимается поиском компромата на своего предшественника. Энергетики никак не могут разобраться, какие фермы по добыче криптовалюты можно отключать, а какие являются неприкосновенными. Пока они путаются, страна живет в режиме экономии электроэнергии. Горят линии электропередач, трансформаторы. Сети не выдерживают нагрузок, а населению в условиях пандемии еще и обещают повышение цены на электроэнергию. Этот список можно продолжать бесконечно долго, но стоит, наверное, уже перейти к главному. Больше всех запутался президент. Это стало очевидно еще в прошлом году, когда глава государства совершил очередной вояж в Москву и заместил одним собой весь кабинет министров. Без министра образования он обсудил в мэрии российской столицы возможность адаптации к условиям абхазской образовательной системы образовательной программы «Московское образование». Вместо министра культуры согласовал программу проведения Дней Москвы в Абхазии. Вместо министра здравоохранения – абхазо-российское сотрудничество в области здравоохранения. Вместо глав муниципалитетов – программу «Безопасный город», а затем принял участие в торжественном открытии грибного комплекса в Подмосковье, видимо, вместо министра сельского хозяйства. А в нынешнем году с опережением плана, отболев коронавирусом, президент вернулся к своим еще более запутанным действиям. Вместо первого заместителя премьер-министра он назначил на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра министра финансов. Затем поручил провести совещание с министрами не своему вице-президенту, который по конституции замещает президента в случае его болезни или отсутствия, а главе администрации, в полномочия которого входит разве что организация заседаний и совещаний, проводимых президентом. Но, похоже, когда президенту не очень хочется заниматься делами государственными, он не заморачивается вопросами соответствия принимаемых им решений нормативам или протоколу. Пока глава администрации выполняет функции главы исполнительной власти, не имея никаких полномочий, сам президент занялся очередным бизнес-проектом – туристическим комплексом на своей малой родине в селе Тамыш. Да, конечно, забота о трудоустройстве 20 односельчан – важная задача. Но как-то не государево это дело на берегу моря рассматривать с российскими бизнесменами план расположения коттеджей и лично контролировать процесс строительства. Когда в стране бушует пандемия, больные стоят в очереди, чтобы попасть в больницу. От президента ждут конкретных мер по выходу из катастрофической ситуации, а не свечей в бедийском храме накануне крещения. Если бы президент президент интересовался своим народом, то он бы знал, что ковид – непосильное финансовое бремя, так как самостоятельное лечение от него сопоставимо с годовыми доходами добропорядочных граждан страны. Для полноты понимания ситуации ему стоит посмотреть на очереди в лабораториях, аптеках, обратить внимание на недостаток медикаментов, отсутствие необходимой медицинской техники, мест в больницах и мизерную заработную плату медиков, находящихся в зоне риска. За все время пандемии было открыто всего 2 пункта для оказания помощи амбулаторным больным. Один – на средства парламента. Кто-то должен распутать этот клубок несуразности, а в условиях пандемии как никогда хотелось бы мирного решения. Если президенту не досуг или нет понимания, что пора признать свою несостоятельность и уйти в добровольную отставку, то наши взоры опять обращены на другую ветвь власти. Депутаты парламента должны перестать путать личные государственные интересы и, взяв на себя ответственность за страну, представить возможность Аслану Бжане заниматься своими личными проектами, не обременяя его государственными заботами. Специально для «Эхо Кавказа» Зита Чани из Сухума.
С 20 января Ингури ГЭС будет остановлена в связи с ремонтом. Грузия недополучит примерно 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Впрочем, удар будет смягчен пандемией, из-за которой потребление резко сократилось. Ираклий Орагвелидзе считает потери.
Возобновление работы каскада ГЭС планируется приблизительно в начале мая. Основной причиной остановки станции служит частичное обрушение деривационных тоннелей, из-за чего ежегодные потери воды соответствуют 260 миллионам киловатт-часов электроэнергии. Для справки, длина деривационного тоннеля составляет 15,5 километров при диаметре в 9,5 метра. В ходе ремонтных работ тоннель будет полностью освобожден от воды, в связи с чем все блоки Ингури ГЭС будут полностью остановлены. По данным оператора энергетического рынка ЭСКО, с февраля по апрель Ингури ГЭС в среднем вырабатывает от 100 до 150 миллионов киловатт-часов электроэнергии в месяц. В целом, генерация Ингурского гидроузла составляет порядка 20% от общего объема выработки грузинских ГЭС. В то же время, как говорит директор Ингури ГЭС Леван Мебония, во время ремонта часть гидроузла продолжит работать. Расположенная в Гальском районе Варнильская ГЭС все же сможет вырабатывать объемы электроэнергии.
ГЭС должна была остановиться в конце февраля, но чтобы не терять воду самых дождливых месяцев, мы сдвинули сроки ремонта на более ранний период. Что касается Варнильской ГЭС, то она продолжит работу, но с ограниченной мощностью. В лучшем случае в апреле станция будет загружена на 40 мегаватт.
Между тем, пандемия коронавируса может смягчить дефицит электроэнергии. Вслед за снижением экономических показателей, производство и потребление электроэнергии в Грузии серьезно сократились. Согласно статистике, опубликованной на сайте ЭСКО, общая выработка в сравнении с 2019 годом сократилась на 697 миллион киловатт-часов или на 6%. Снижение потребления составило 5,5% или 734 миллиона киловатт-часов. Однако в Абхазии, как отмечается в обзоре энергетического сектора Института развития свободы информации, в среднем потребление электроэнергии в Абхазии на душу населения в прошлом году оказалось в 3 раза выше, чем в остальной Грузии.
Высокое потребление в Абхазии обусловлено дешевой электроэнергией, отсутствием газа, несовершенством учета и майнингом криптовалют. За первые 11 месяцев 2020 года растущее энергопотребление Абхазии составило 88% от выработки Ингури ГЭС. Потребление электроэнергии в регионе увеличилось на 24% и стало рекордным за отчетный период.
Говорится в отчете НПО. Всего с начала года Грузия израсходовала 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Экспорт в сравнении с 2019 годом снизился на 37%, а импорт на 14%. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тбилиси на Гудзоне. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти с надеждой вслушивается в полемику грузинских сторонников Дональда Трампа и его противников. С такой страстью чужие проблемы могут обсуждать лишь те, кто уже решил свои.
Решив все свои насущные проблемы, политически активная часть грузинского общества решила заняться проблемами чужими, то есть оказать посильную помощь братскому американскому народу, оказавшемуся в сложном положении, сами знаете из-за чего. В грузинском секторе социальных сетей идет борьба не на жизнь, а на смерть. Местные пользователи решают судьбу Америки. Одни прочат ей скорую смерть и переход в коммунистическую фазу, другие считают, что американцы наконец воспряли ото сна и послали на пенсию агента Путина. Дебаты идут ожесточенные, так, будто решается судьба Грузии. Будто в смертельной схватке столкнулись не сторонники далеких Трампа и Байдена, а партийные активисты Миши и Бидзины. Будь у них возможность, впились бы друг другу в горло. В самой Америке об американских выборах спорят вряд ли так бурно, как в далекой Грузии. Казалось бы, какое нам дело до американских выборов? Как говорится, что нам берег чужой? У представителей обоих сект, как трампистов, так и байденистов, есть, на первый взгляд, разумный аргумент. США – это мировая сверхдержава, которая определяет глобальные правила игры, и ее политика касается всех, в том числе и Грузии. На самом же деле, конечно, они в какой-то степени правы. Америка – это не просто одна отдельно взятая страна. От нее в значительной степени зависит атмосфера на международном уровне. Касательно Грузии и ее зависимости от американской политики, учитывая наличие большого неспокойного и крайне обидчивого соседа, значительно выше, чем в среднем по миру. Однако это лишь одна сторона медали. Вторая же заключается в том, что Америка – страна институтов и системного подхода, который не меняется в зависимости от персоны президента. В Грузии этого понять никак не могут или не хотят. К примеру, в 2008-2009 году оппозиционно настроенные граждане возлагали огромные надежды на Барака Обаму. Вот теперь не будет Джорджа Буша, который всегда за Саакашвили, и Обама его по-быстрому скинет. Сейчас противники грузинской мечты лелеют аналогичные надежды на то, что Байден ужесточит подход к Кремлю, и, соответственно, Иванишвили, который, по их мнению, является агентом Москвы, попадет под американские санкции, и теперь ему точно кранты. Не хотелось бы огорчать коллег по оппозиции, но как президентство Обамы ничего не изменило во внутренней грузинской политике, так и президентство Байдена не будет означать обвала действующей власти. Пора, наконец, понять, что американцы так грубо и топорно не работают. Их конек – это медленная, методичная работа по изменению ситуации в стране, а не организация революции, когда само население на баррикады не слишком рвется. Впрочем, неправильно было бы говорить, что вовлеченность грузинской общественности в американскую политику связана только с Грузией. Нет, тут все гораздо более тонко. Местные трамписты и байденисты насылают порчу друг на друга, преимущественно из идейных соображений. Им за державу обидно, хоть и чужую. Это вообще для грузин характерно. Рвать глотку ради чужих, например, ради Реала и Барселоны или Милана и Ювентуса. «Мы победили», говорят грузинские фанаты, например, сборной Германии, не заморачиваясь на каверзный вопрос: «Позвольте, какие это вы победили?» А немцы что-нибудь про это знают? Этот феномен нуждается в дополнительном изучении. Вероятно, все дело в том, что грузинская душа просит праздника, а поскольку своего нет, то вот и приходится падать в обморок от радости под чужими флагами. Или грузинская душа требует простора, участия в глобальных процессах, чтобы наш голос, да в международных делах. Поскольку грузинская политика смехотворно деревенская и провинциальная, то приходится ломать копья ради чужой. Например, ради Трампа и Байдена. Как всегда и во всем в Грузии, полемика кипит на грани абсурда. Обе стороны живут в своей моделированной действительности и спорят не о реальных персонах, а о своих представлениях о них. В глазах байденистов Трамп – это агент Кремля, который выполняет заказы Путина и на посту президента США защищает интересы Москвы, а не собственной страны. Вряд ли кто-то из говорящих осознает, что по причине колоссальной разницы в весовой категории Россия никак не могла бы поставить своего человека президентом США. Это все равно, что предполагать, будто, например, Грузия могла бы протолкнуть своего человека премьер-министром Швеции. Это физически невозможно. Никаких денег на такую тонкую операцию не хватит. Но упорно верят. Несмотря на то, что администрация Трампа находится в довольно жестком конфликте с Москвой. У действующего президента еще куча недостатков, однако перечислять их не имеет смысла. По сравнению со статусом личного агента Путина, все остальное ерунда. Впрочем, неадекватность байденистов – это цветочки по сравнению с тем, как далеко улетели от грешной земельки трамписты. Непонятно почему и неясно, исходя из каких гениальных качеств пока еще действующего президента США, в глазах его фанатичных сторонников, в том числе в Грузии, он фигура полубожественная. Колосс, призванный очистить планету от скверны и повести за собой все прогрессивное человечество. Каким-то совершенно непостижимым образом Трамп, средненький президент и по американским меркам средний миллиардер, благодаря безграничному воображению своих яростных, неистовых сторонников, обрел образ спасителя мира. Трамп – это абсолют. Трамп – это сосредоточение всей мудрости мира. Трамп все знает и все видит. Трамп всегда и везде. Трамп знает ответы на все вопросы и владеет ключами от всех секретов. Легким движением своих могучих рук он сдвигает горы и меняет траектории движения планет. Человечество еще не поняло, какая ему честь выпала – жить в одну эпоху с ним. Я английский бы выучил только за то, что им разговаривал Трамп. И вот такую глыбу, такого гиганта мысли, грубо, нахально, сфальсифицировав выборы, отпихнула от власти международная коммунистическая лево-либеральная гейская мафия. Что ж, теперь Америке конец. Вот так и сидим, наблюдаем, как две неадекватности состязаются друг с другом, кто улетит подальше от Земли. Тем временем Америка никуда не уходит и загибаться не планирует. Прогнозы о ее гибели или перерождении в коммунистический ад слишком уж преувеличены.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы историческая тема. Сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил обратиться к интересному обсуждению грузино-абхазских отношений, которое имело место 30 лет назад.
В июле 2019 года в публикации «Письмо друзьям» от Фазиля Искандера 30 лет спустя, приуроченной к трехлетию со дня ухода из жизни всемирно известного писателя, «Эхо Кавказа» рассказывало об этой публицистической работе, опубликованной в конце 1990 года в газетах «Правда» и «Советская Абхазия» и в значительной своей части, посвященной грузино-абхазским отношениям. В обоих из изданиях она печаталась с продолжением в двух номерах, а в Советской Абхазии 19 января 1991 года последовала и большая на целую газетную полосу формата А2 подборка читательских откликов. Среди их авторов были и абхазы, и грузины, были и во всем согласные с писателем и высказывавшие мнения, в чем-то отличные от его. Особенно запомнилось письмо совсем молодого тогда человека, выпускника Абхазского госуниверситета Аслана Квициния, которая была заглавлена «Не верится в новое содержание». Цитата. «Я принял письмо друзьям, как поступившее и на мой адрес, и могу согласиться полностью с мнением человека, которого я люблю». Искандер верно заметил, мы не просто разбазариваем драгоценную свою энергию на уличное противостояние, вместо того, чтобы каждому на своем месте совершенствоваться, но и подталкиваем этим самым себя в пропасти гражданской войны. И понятна его позиция, когда он в который уже раз вслед за всеми, кто здраво мыслит, предостерегает от невзвешенных поступков, советует сегодня уберечься, чтобы завтра еще быть живыми. Он советует вместе создавать демократические структуры управления, дождаться их работы и наполнить живым содержанием понятие автономии. Но, мне думается, мастера художества слова, так же, как и все, не застрахованы от того, чтобы желаемое выдавать за действительное. Где оно, взаимное благородство, к которому он призывает? И здесь мои претензии, конечно, не к грузинскому народу, а к правительству, себя называющему народным. Не верю я в наполнение новым содержанием, потому что слишком уж откровенно взят некоторыми политическими деятелями в Грузии курс на подчинение интересов других своим. Исподволь непрекращающаяся политика абхаз-переселенстроя, возрождение теории Павла Ингароква об абсуйцах – все это соль на незаживающие раны. Что ожидать нам завтра? Новое руководство Республики Грузия очень быстро показало свое лицо, упразднив Юго-Осетинскую автономную область. Что будет со всеми нами, населением Абхазии? Мне кажется, что вопрос, будет ли у нас развязана гражданская война находится целиком в ведении правительства Республики Грузия. Если ему хватит благоразумия, то войны не будет. Очень хочется в это верить. Конец цитаты. Нет нужды пересказывать все то, что произошло в отношениях двух народов за минувшие три десятка лет. Оно и так хорошо известно. Когда грянула грузино-абхазская война, Аслан Квицини отправился защищать Абхазию на Восточный фронт. После тяжелого ранения стал инвалидом-спинальником. 9 июня 2019 года он умер. На днях побеседовал с директором Центра гуманитарных программ Ардой Налапа, которая, как мне сказали, неплохо знала Аслана. И вот что она сказала.
Спасибо, Виталий, что ты вспоминаешь об Аслане Квицини. Это действительно незаурядный человек. Я очень рада, что была достаточно близко с ним знакома еще до войны. Он был братом моего одноклассника, я его хорошо знала. Но после войны мы все знали, что он настоящий герой. Он получил такое тяжелое ранение во время войны. Стал спинальником, стал одним из основателей вот этой известной гражданской организации, неправительственной организации, ассоциации инвосодействия. Конечно, Алхаст Хагушев был лидером, но Аслан всегда был рядом. Они вдвоем начинали, вот, создали фактически первую такую ветеранскую организацию, которая своей целью поставила помощь людям с инвалидностью. И сначала это распространялось на ветеранов, но потом на всех людей с инвалидностью. Они колоссальные задачи ставили и реализовали. Аслан был очень интересной личностью, очень необычный, неординарный человек, очень такой ершистый, критически настроенный. У него очень было такое своеобразное, интересное, цепкое мышление. И мы как-то, заметив это, вот всегда просили его отреагировать на какие-то события, написать свои комментарии или даже статьи. В журнале «Гражданское общество» он неоднократно публиковался.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.